啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Всем привет! В эфире 248 выпуск Лавайкаста. У микрофона Максим Иванов на одной стороне мира и...
И Алик Риской на другой стороне мира, по ту сторону цифрового разделения и великой китайской противопожарной стены.
В общем, я сижу в Европе, Алик сидит у нас в Пекине сегодня и будет сидеть в Пекине отныне присно, да?
И во веки веков. Да, совершенно неожиданно, конечно, я вот в прошлом выпуске немножко анонсировал нашим слушателям, что я поеду в Китай, вот я уже приехал, я в начале процесса обратного встраивания в китайскую текстуру, буду, я думаю, делать какие-то периодические апдейты на эту тему, но так вот впечатления противоречивые, конечно.
Ты сколько уже как приехал, Алекс, уже в Пекин?
Неделя. Неделю как в Пекине. В принципе, очень интересное ощущение, потому что, с одной стороны, многие вещи остались такими же, а с другой стороны, изменились. То есть, и особенно, когда думаешь о том, что примеряешь, что это все-таки уже не поездка в командировку, не просто там с клиентами приехать, а как бы надолго.
Тогда да, это уже не шкафы пить, тут на работу надо ходить, да?
Да, и начинаешь тоже смотреть минусы, плюсы, что стало лучше, что стало хуже. И это вот такой интересный...
Чего больше?
Да. Слушай, ну, наверное, все равно пока сбалансировано. То есть, на каждый минус есть свой плюс, однозначно. Ну, и ровно точно так же на каждый плюс есть свой минус. Потому что вот как бы из таких мега вещей, с одной стороны, экология улучшилась, с другой стороны, цены выросли. С одной стороны, люди стали более организованные, с другой стороны, они стали более, ну, может быть, там, бездушные.
Более организованные? А ты уверен, Алекс, что ты приехал? Может, тебе показалось?
Может, я в Сингапуре, да?
Ты скажи, что таксисты стали приветливые и улыбчивые, приглашают тебя в такси в Пекине, да, надевают белые перчатки и подносят тебе чемодан.
Но ты знаешь, вот, кстати...
Тогда я точно засомневаюсь, что ты в Пекине.
Но вот в этом плане, конечно, как Кольт в свое время уравнял всех перед Господом Богом, так и Диди и Фусин, в принципе, нивелировал вот эту проблему пекинских таксистов, потому что сейчас ты вызываешь, когда машину, ты уже даже не такси вызываешь, ты вызываешь некий аппарат для перемещения с точки А в точку Б.
Средство передвижения.
Да, у тебя есть большой шанс. Слушай, мне несколько раз уже там приезжали, например, Audio, как-то раз даже приезжал BMW, то есть ты понимаешь, что это люди, которые по каким-то причинам, может быть, даже на служебных машинах, то есть они там таксуют, да, не обязательно это богатые люди, которые почему-то решили заниматься извозом, но это другой уровень совершенно.
То есть ты вызываешь машину, подъезжает какой-нибудь BMW, да, там на заднем сиденье министр сидит, а тебе говорят, ты садись на переднюю. Там.
Подбрось.
Нам по пути.
Слушай, ну, шутки шутками, но, как я понимаю, такие ситуации возможны. Но, тем не менее, сейчас, конечно, с такси стало приятнее, потому что вот эта конкуренция, она очень сильно скажем так, плохих таксистов, она их потихоньку выдавливает с рынка, я думаю.
Так, то есть, такси записываем в плюс.
Да.
Ну, или, скажем, транспорт, средство передвижения.
Да, в метро тоже
стало. А количество камер во всех углах на улице и внутри, в санузлах.
Слушай, это действительно...
Нет?
Но это кажется, вот, и даже из разговоров с людьми, которые здесь живут, это все больше и больше становится животрепещущей темой, потому что многим кажется, что уже перебор, что уже слишком... Во многих местах у тебя снимают твой фейс, твое лицо. Понятно, даже сейчас приходишь в банк, там любая операция в банке, это всегда у тебя там тебя фотографируют. То есть все прям очень-очень сильно под контролем.
Номерок дают в руки, табличку такую?
А как ты, ты имеешь в виду, как, как когда тебя фотографируют?
Ну, фас, профиль там. Ну, конечно.
Нет,
ну, чтобы запомнить просто по номеру легче было.
Ты знаешь, я думаю, у них уже и так технология отработана. То есть, тебя, в принципе, на, не знаю, насчет 360, но 180 градусов тебя точно снимают цифровой слепок твоего лица. Поэтому это уже даже и не нужно. Вот.
Ну, твое, наверное, пухлое досье давно уже там лежит, там отпечатки пальцев еще с какого-нибудь 92-3 года, поэтому ты ничем не удивляешь. То есть граждане не очень довольны тем, что когда они приходят в ресторан, начинают есть, на дне тарелки видят глазок. Да?
Ну, почти что так. Да.
Или еще пока до этого не дошло.
На дне тарелки, я думаю, глазок еще не появляется, но уже над тарелкой, я уверен, что наверняка в большом количестве ресторанов ты приходишь, тебя уже там фотографируют, может быть, даже снимают на видео. Конечно, это один момент, и другой момент, об этом все говорят, понятно, там, у тех людей, которые нас слушают из Китая, это вызовет только горькую усмешку, но все, что связано с интернетом, конечно, действительно очень и очень оставляет желать лучшего. То есть, вот эта вся борьба за то, чтобы найти хороший VPN, за то, чтобы там подключиться к одной сети, подключиться к другой, одним VPN, другим, то есть, вот прям это такая реальность.
Переподключиться с одного VPN на другой.
Да, да, да.
То есть,
да,
ты,
да,
приехав из Европы, ты страдаешь реально. Я тебе, ты знаешь, должен сказать, что вот во время командировок для меня это прям беда. Потому что ты сразу чувствуешь, вот, что ты отрезан от информации, от привычных своих каналов, источников информации. Что я понимаю, что это, наверное, тоже связано с тем, что ты приехал в командировку, ты одну неделю побыл, и ты никаких там не делаешь, не ищешь лайфхаков и не настраиваешь свою жизнь, как тебе сейчас приходится ее настраивать. Она, конечно же, настроится, и все у тебя будет, доступ во внешний мир и к источникам информации, но реально, да, я с тобой согласен, это чувствуется сильно.
Ну и самое любопытное, что в принципе же у, я думаю, у многих людей возникает просто совершенно искреннее чувство недоумения. Это же не то, что ты хочешь посетить какие-то там ресурсы, где какие-нибудь ужасные там террористы учат чему-то нехорошему, да. И даже если мы не говорим о доступе к, там, к порно-ресурсам, ты в принципе всего лишь хочешь посмотреть свою почту, ты всего лишь там хочешь посмотреть какие-то новости, ты хочешь даже сделать свою работу, для которой тебе надо там найти определенные сайты, ресурсы, информацию. И вот то, что китайский интернет функционирует так через пень-колоду, и то, что Baidu на самом деле, конечно, ужасно плохой поисковик, причем даже для китайских результатов, вот это удивляет. И каждый раз это прям такой сюрприз, когда думаешь, ребят, ну, это должно уже быть чем-то, что вас тормозит. Ну, пока вроде как китайскую экономику это не тормозит. Ну, или, по крайней мере, на официальном уровне никто никогда не говорил о том, что определенное фильтрирование и цензура интернета тормозит китайскую экономику. Вот. Но это тоже, наверное, тема для какого-нибудь макроэкономического исследования.
Ну что ж, у нас новость номер один, получается, переезд Алика в Пекин.
Да, да.
С переездом. Пусть там все получится.
Спасибо.
Пусть найдутся друзья, старые и новые.
Спасибо.
Вот, ну, а мы остаемся на связи. А вообще, сегодня подкаст у нас по новостям.
Да, и, кстати, вот тоже, вот, Макс, я хотел проговорить в связи вот с этими всеми рассуждениями про цензуру, просто, да, вот то, что мы сейчас с тобой буквально увидели, или точнее не увидели, 10 минут назад, когда ты попытался прислать какие-то ссылки в WeChat, и они не пришли до сих пор. То есть, вот я не знаю, что это такое. Я не знаю, может быть, ты их потом пришлешь в каком-нибудь другом мессенджере, и я увижу, какой же там ужасный,
знаешь,
контент.
Есть мнение, что они уже не придут. Если
не, ну,
дважды,
ну,
отправлял,
в
WeChat, дважды,
да,
не пришли.
Да, в WeChat не пришли дважды. То есть, прям,
нет,
прям
в другом я тебе перешлю, конечно. Но
да,
ты думаешь, что это каким-то образом связано с содержимым этих новостей, которые, в принципе,
ну,
достаточно
вот
вегетарианские у нас, ну, там ничего особенного.
Ну, вот почему-то тоже хочется сказать нашим слушателям, что интересная ситуация. Я сейчас не могу зайти даже в Google Docs, хотя я пытался там подсоединиться к VPN. Почему-то вот сейчас прям VPN не работает. мы пишемся по Вичату, мы созваниваемся по Вичату, который, по идее, уж в Китае не заблокирован, это было бы вообще там национальной катастрофой. Макс мне присылал ссылки в Вичате, и ничего не пришло. То есть, как бы, фраза номер один, там, привет, эгегей, потом должны были идти ссылки, и потом... Тишина, все, то есть ничего не пришло. И, судя по всему, это тоже такая реальность каждодневная для пользователей в Китае.
Ну, радует хотя бы то, что привет и эгегей пока еще цензурные вполне слова, и хотя бы они проходят.
Ну да.
Ну а с новостями как-нибудь давай я уж тогда их буду читать.
Давай.
А ты их будешь комментировать.
Договорились.
Итак, новость номер один у нас называется «Это вам не мультипульти», а значит, во Вьетнаме запретили прокат нового китайского мультфильма, замелькнувшую на нем карту Китая со всеми островами Южного Китайского моря, которые на этой карте принадлежат Китаю, ну, как мы все уже знаем. Вот, ну, если более подробно, то... Мы все знаем, наверное, и напомню, что вот 9 пунктирных линий, есть такое понятие, это очертание границ Китая в Южно-Китайском море по версии КНР. А недавно вышел фильм «Абоминабль», или в переводе «Мерзкий, отвратительный, омерзительный». Это мультфильм о девочке, которая находит на своей крыше, на крыше своего городского дома Йети. Вот, и китайская вышла, это совместный мультфильм американской и китайской студии, который вышел совсем недавно. Премьера в Китае состоялась, если я не ошибаюсь, 1 октября. И что интересно, что существует, не знаю, ты слышал, Алик, про этот мультик?
Да, конечно, слышал. Что,
а, слышал,
что
да,
это
да,
китайский мультик,
я
да.
Отсталый человек. Угу. Так, а что... Ага. Но ты не смотрел еще пока.
Я его
он
не смотрел, нет,
идет.
Нет, ну, пока еще я не дошел до...
Судя по отзывам, он собрал там 21 миллион первый день в США, 20 миллионов в Китае. В общем, пользуется значительным успехом, особенно учитывая то, что все герои фильма китайцы, и события происходят в современном Китае, и озвучивают герои в основном китайские, азиатские актеры.
Ага.
Вот. Но что еще интересно, что нынешний мультфильм... Есть две текстовые версии фильма. Одна на мандарине для Китая, и там даже шутки другие, а вторая для всего остального мира. Это может быть к нашему первому вопросу и к вопросу о цензуре. Что говорить в одной версии можно, что в другой нельзя. Вот. И даже главная песня в фильме звучит на английском в одной версии, на китайском в другой. То есть это такой первый совместный проект, который, скорее всего, будет успешен на обеих сторонах, и за границей, и в Китае, потому что вот есть две версии, вот, ну и плюс еще он действительно сделан совместными усилиями китайской и голливудской студии.
Слушай, ну это то, вот. Что нас ждет. Вот политкорректность, мне кажется, возведенная в абсолют, это и будет, когда ты будешь смотреть один мультик или одно кино, и в зависимости от того, какой группе ты принадлежишь, ты будешь смотреть свою версию.
Ну да, наверное, с этим все нормально, потому что если ты хочешь охватить сразу два рынка, то гораздо дешевле на один снятый мультфильм его озвучить, сделать две версии, а если надо три или четыре, можно сделать и русскоязычные версии, и вставить там русские шутки, если бы очень хотелось, чтобы этот фильм пошел в России.
Ну да.
Вот, и все. То есть, это, наверное, такой штамп, который тренд, который пойдет в будущее. Но новость-то, видишь, у нас, в принципе, новость так, о том, что... Вьетнам вот испытал аллергию по поводу этого фильма, и его остановил показ. Хотя, на мой взгляд, он в Штатах, например, спокойно проглотили то, что китайская карта на стене показывала все острова Южно-Китайского моря, принадлежащим Китаю.
Слушай, ну, с другой стороны, понятно, почему. Потому что все-таки спорт у Вьетнама, там же, подожди, 5 стран, да, Вьетнам, Малайзия.
Да, там все, кого да, омывает да, Южно-Китайское море, считают да. его, ну, не все хотя бы, но часть своим.
Ну да, то есть, получается, подожди, Вьетнам, Малайзия, наверное, Тайвань, хотя тоже большой вопрос, Тайвань – это что такое, это же часть Китая.
Филиппины, Индонезия, Бруней, да. Вьетнам.
Да, да.
Ну, в общем, всем хочется.
Каша мала такая, да. Ну, видишь, Штаты, в принципе, они все-таки надзорный орган, они конкретно прям не участвуют в этой такой потасовке. Поэтому, ну и мне кажется, в Штатах нет такой привычки обижаться на прокат чего-то, где что-то показано не так. Хотя, наверное, там своя цензура.
Мне тоже кажется, Штаты сами достаточно вольно обходятся с историей и культурой других стран. Да. Поэтому они как-то на это, по-моему, смотрят там сквозь пальцы. Ну, висит какая-то там карта на стене, настоящая она или нет, что там показано. Мне кажется, Штаты вообще в другом немножко мире.
Ну, да, 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 да. Слушай, а вот интересно...
Главное, чтобы их Штаты не показывали принадлежащими там Мексике, например. Да и то.
Ну, хороший вопрос. Что будет, если показать мультик, в котором, например, там Аляска будет другим цветом, да, например, цветом флага Российской
Империи?
Знаешь,
мне кажется, никто не возбудится. Мне кажется, Штаты вообще это
даже жители Аляски
забили и проехали.
Слушай,
ну, может быть, кому-то там передернет.
Но вот эта тема обиды на что-то, она же сейчас становится, мне кажется, тоже такой центральной. И у нас, я помню, там много на что сейчас обижаются. Там не такой фильм, что там недавно было про смерть Сталина. А китайцы вообще вот эту тему обиды возводят прям в какой-то абсолют. Я думаю, наши все слушатели там,
ну, да,
знают про скандал недавний с баскетбольным клубом. Вот сейчас одна из новостей.
Даже, ну, не... мы они еще поговорим, кстати, об этом, да? Ну, у нас одна в новостях тоже стоит.
Да, в новостях вот то, что я приготовил, это про Dior, который там тоже карту не так показал. Вообще, конечно, прикольно, что вот это становится таким инструментом давления. Но с другой стороны, слушай, в какой-то момент это же должно потерять свою силу, свою какую-то актуальность. Мне кажется, люди должны уже устать от этого элементарно, что там надо возмущаться каждый раз, когда какая-то марка не так отобразила что-то в списке, там, как вот Буча была, что Мариот в списке среди стран отобразил Тибет, Синьцзян, Китай, Тайвань и Гонконг, или что-то такое. Ну, понятно, что это, наверное, провокация была. Причем сделана, скорее всего, каким-то там программистом третьего звена. Ну, в конце концов, слушай, я думаю, продажи номеров в Мариот не сильно от этого упали.
Да нет, мы, во-первых, обсуждали эту новость, я помню, несколько подкастов назад мы говорили про Мариот и остальные большие бренды, которым пришлось извиняться за то, что действительно на своих сайтах они на самом деле по привычке поставили, ставили Тайвань как Тайвань, там, Гонконг как Гонконг, не заморачиваясь тем, что надо под Гонконг подписывать как Китайская Народная Республика, там, Гонконг или Китай, Макао – это Китай. Вот. И даже как-то почему-то поставили Тибет тоже как-то отдельно. Понятно, что без умысла, но тем не менее это раньше не вызывало ни у кого аллергии. Я думаю, на сайте Мариот это висело годами и годами. А тут вот, китайские интернет-фанаты сейчас это активно ищут.
Ну да.
То есть у людей появляется к этому интерес, и они хотят расставить точки над «и» и добиться правды. Вот почему это происходит? И вообще волна националистическая в Китае очень сильная. Я думаю, это связано, во-первых, и с протестами в Гонконге, и с войной, и с торговой в Штатах, и в целом ощущением подъема Китая. Но я думаю, ты это ощутишь еще, наверное, может быть, за неделю это и не видно. Но, наверное, ты ощутишь это в дальнейшем в Китае, когда надо следить за тем, что говоришь. О Китае, в частности.
Ну, да, ты знаешь, вот интересный тоже момент. Конечно, в принципе, никогда я особо не волновался, потому, ну, не потому, что я там все время восхваливал Компартию или Китай, но мне казалось, что это такая тема, которая для меня, в принципе, не очень актуальна, в том смысле, что я никогда искренне не поносил Китай. То есть не то, что я, знаешь, там садился и говорил, вот как все плохо, как все неправильно и прочее, прочее. Да? Даже наоборот, когда какие-то разговоры на такую тему заходят, стараешься, ну или я стараюсь дать какую-то точку зрения, которая скорее про китайское, просто в качестве, назовем это даже адвокат дьявола, так называемый, да. Хотя тоже в данном контексте интересное выражение. Но вот сейчас мне уже несколько человек сказали, что надо быть осторожным, что ты говоришь, что ты пишешь, рассказывали про то, что в метро иностранцев пока еще не трогали, но, тем не менее, китайцев заставляли сканировать сотовые телефоны в пекинском метро. То есть, просто люди выстраивались, такие специальные специально обученные люди выстраивались в шеренгу, перекрывали проход, и все, кто проходил, ты должен был прикладывать телефон, который сканировали, и как бы, ну, якобы понятно, что у китайцев-то есть прекрасная фраза, что это для вашей же безопасности, да, там «Вэлэ нида анчай», но понятно, что то есть, у тебя с телефона скачивается вся информация. Если честно, как бы для меня это звучит, ну, на современном, наверное, уровне это практически изнасилование, да, то есть, если кто-то просто возьмет там мой телефон, получит доступ, хотя там ничего вроде бы нет, да, там же не лежит никакой такой информации. Но вот это выворачивание прям всего наизнанку, это, ну, как все, что тебе домой придут и устроят обыск, и все там выкинут, например, куда-нибудь в коридор, да, или там на улицу. Вот это, конечно, очень неприятно. Но, повторюсь, вроде как иностранцев еще в метро так не шмонали, но, с другой стороны, мы с тобой помним, буквально 2 или 3 месяца назад были разговоры о том, что то же самое делают на границе, когда ты въезжаешь в Китай, что у тебя вот просит телефончик, давайте мы вас сейчас отсканируем и все про вас узнаем, вдруг вы там нелегальный тичер какой-нибудь, или что это у вас там в Вичате какие-то вроде как платежи есть, да? Вот эти все.
Да, мы говорили о том. Ну, это, честно говоря, я слышал об этом, что об этом говорили, но я не слышал, чтобы кто-то жаловался, что это в массовом порядке происходит в каждом первом случае. То есть такие истории возможны, но пока это еще не распространилось на прям вот, ну, на 100% всех въезжающих в страну, все эти проверки. Хотя поживем, увидим.
Ну да, 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 конечно, любопытно, как это будет развиваться, но уже, скорее, мне кажется, у всех есть понимание того, что надо быть осторожным, что бравировать ничем не стоит, если ты не хочешь проблем, и что надо, наверное, там не высовываться, да, вот как бы это прям чувствуется, да, то, чего раньше, по крайней мере, так активно и так на поверхности в Китае не чувствовалось.
Я ожидал таких проверок, когда летел в начале сентября из Гонконга в Шанхай, и поскольку в Гонконге протесты, и все ожидали, что сейчас мы прилетим в Хунчао, и там, в общем, у нас будет какой-то специальный досмотр, и так более сосредоточенный. Но ничего не было, было спокойнее, чем обычно даже. Совершенно никому мы были не нужны, прошли спокойно через всякую границу, и никто, в общем, на нас не обращал никакого внимания. То есть раз на раз не приходится. Ну что, давай перейдем, да, может быть, к следующей.
Давай к следующей новости.
На самом деле у нас в том же контексте. Вот.
Давай, зачитывай, потому что я отрезан.
Так, новость у нас о том, что создатели NBA извиняются, Национальная баскетбольная ассоциация США извиняется, а South Park, Южный Парк сериал стебется. То есть это продолжение нашей темы извинений за обиды, нанесенные патриотичным китайским пользователям социальных сетей. Ну, наверное, немножко про Южный Парк, South Park. Вот, создатели этого сериала выпустили ироническое, вот это первый раз, кстати. Если Мариот и все остальные Гуччи, Версачи и Шанели выпускают настоящие, то здесь ироническое официальное извинение перед Китаем после того, как сериал был заблокирован в китайском интернете за то, что в одном из последних эпизодов высмеивалась китайская цензура. И в частности, заявление было сказано, как и Национальная баскетбольная ассоциация, мы приветствуем китайскую цензуру в наших домах и наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. А Си Цзиньпин совсем ни капельки не похож на Винни-Пуха. Смотрите наш 300-й эпизод сегодня в 10 вечера. Да здравствует Великая коммунистическая партия Китая. И пусть урожай сорга этой осенью будет обильным. Нам больше нет претензий, Китай. Ну вот официальные извинения выпустил Южный Парк. Понятное дело, они могут, наверное, свысока смотреть на все извинения больших брендов, потому что их бизнес в Китае, наверное, никаким образом не пострадает, потому что просто там нет. Вот. И если авторы Южного парка могут себе позволить иронизировать там над партией и лидером, то с NBA все гораздо сложнее, так как речь идет об огромном рынке Китая.
Да, да, да. И причем, видишь, мне любопытно, я помню, что South Park в Китае всегда продавался на вот этих нелегальных контрафактных сидюках. да, там DVD, точнее, уже. Я не знаю, например,
сейчас... Кстати, сейчас они есть, ты не смотрел, Олег, ты не ходил на Санлитунь, там, где всегда это все было,
газишки. Ты знаешь, вот я только что был на Санлитуне, меня что удивило. Но некоторые вещи остались такими же, а вот раньше обычно на перекрестках Санлитуня предлагали, ну, предлагали девушек, да, то есть ты шел, тебе там предлагали массаж, там, леди-бар, прочее-прочее. А сейчас знаешь, что предлагают на перекрестках Санлитуня? Никогда, как бы...
Мужчин.
Нет, нет, все гораздо прозаичнее. Все гораздо прозаичнее. Предлагают такси, потому что все-таки столько людей, что никакие там диди ничто не справляется. То есть там сейчас вовсю процветает предложение: давайте, поехали, вот там ждать в очереди не надо. Как раньше, я помню, в аэропорту это было, да, то сейчас тоже самое на Санлитуне. Но,
да,
с другой стороны, успокою наших слушателей, если пройти чуть дальше, там предлагают по-прежнему весь старый ассортимент. Но, кстати, с другой...
То есть, ты проходишь чуть дальше. Или ты садишься на такси и уезжаешь.
Но, ты знаешь, я просто шел пешком, потому что такси не было, а барыга мне хотелось переплачивать.
Ну, и так ноги и завели.
Но, кстати... Вот
на... Подальше от такси и поближе к девушке.
Но ты знаешь, что я... на что я обратил внимание?
Вот, есть... опять Алик пропал. А вот, не отвернулся.
Вот.
Девушка вот еще пропускает цензура. Да.
Вот смотри, что меня удивило, что если раньше наши братья из Африки там тоже активно пропагандировали нездоровый образ жизни, предлагая всякую ерунду купить у них, да, там порошкообразную и прочее, то сейчас вот этих ребят точно почистили. По крайней мере, я там не увидел ни одного. Может быть, конечно, это статистическая аберрация, может быть, они там на самом деле есть, но все-таки, наверное, какие-то вот плоды борьбы с неконтролируемой миграцией можно наблюдать своими глазами.
А как же теперь порошок? Он в официальных киосках продается? Или...
Все, все.
Или надо в отделение полиции идти, там, не знаю, по карточкам отоваривать? Не может быть, чтобы его не было?
Слушай, ну я думаю, святое место, конечно, пусто не бывает. Я уверен, что наверняка есть и электронная какая-то коммерция, и что-то, что
восполняет эту нишу. На первой стадии тебе предлагают такси. Ты так подумал, думаешь, зачем, рановато еще. Идешь на вторую стадию, проходишь чуть дальше, там на тебя наваливается, говорят, там, девушки-девушки, там, массаж-массаж, там, леди-бар. Ты говоришь, нет, я еще тоже до этого не дошел. А вот если еще несколько шагов дальше пройти, то там уже лотки с этим, с порошком. Я думаю, как-то так. Ты просто не прошел
дошел
эти метры еще. Ты только неделю в Пекине, поэтому всего еще не знаешь.
Ну да. Может быть, так что я думаю, нашим слушателям мы уже позднее поведаем, какие чудные открытия нам приготовила столица Китайской
что-то,
Народной
что-то
Республики.
Что-то мне подсказывает, что Южного парка ты сейчас не найдешь на Санлитуне. Вот.
Да.
Ну а вообще-то NBA, Национальная баскетбольная ассоциация, вот ей сейчас точно не до смеха. Ты слышал, да, я думаю,
да.
И читатели, господи, слушатели тоже у нас в курсе вполне, что происходит с баскетболом в Китае и от чего все рвануло.
Да,
да?
Ну,
Или стоит напомнить?
Ну, давай напомним. Кстати, я не помню прям именно имя, фамилию вот этого менеджера, но это генеральный менеджер,
я помню,
как я понимаю, да?
Да, это Дэрил Моррей, генеральный менеджер Хьюстон Рокетс, команды из Техаса.
И за который играл Яо Мин, правильно же?
Которые буквально звучали как «Боритесь за свободу, поддержите Гонконг». О, вот это уже дебри, наверное. Для меня, по крайней мере. И Яо Мин играл, да, за Хьюстон Рокетс?
Мне кажется, да. Это тоже одна из причин, да? Почему они были так популярны в Китае.
Ну, были. Вот, здесь главное слово, ты правильно сказал. Были, потому что после 7 слов в личном твите... Вот, у NBA возникли огромные проблемы, которые стали частью головной боли в общем контексте, вообще непростых американо-китайских отношений уже. Так вот, после своего твита, который он очень быстро, но все же слишком поздно удалил, NBA выступила с покаянным заявлением. Не то чтобы они открестились от своего менеджера, они выразили сожаление по поводу высказанной им точки зрения на события в Гонконге. и вызвали, с одной стороны, волну критики в США, потому что на них сразу напустились все собаки о том, да как вы смеете там извиняться перед Китаем, да где же наши свободы, слово, мысли и все остальное. С одной стороны, то есть они там их критиковали. А в то же время высказывание главы NBA, который вот выразил сожаление о том, что Дэрил имел полное право на высказывание своего мнения, вызвало волну возмущения уже любителей баскетбола в Китае, которые завалили социальные сети угрозами бойкотировать игры NBA и в особенности команды Houston Rockets. Вот. А комментарий менеджера пришелся в очень неудобное время, в канун предварительных показательных игр в Шанхае, вот, прямой показ которых был даже поначалу отменен этим CCTV Sports, а потом все-таки показы состоялись. Вот, но без, теперь в Китае не показывают игры с участием вот этой команды из Хьюстона, Хьюстон Рокетс. Вот, вот такая драма, и она еще не закончилась, насколько я понимаю. Вот, но... потому что... Да, извини, ты хотел прокомментировать, а то я тут...
Нет, 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 ты говоришь совершенно верные вещи, очень... Любопытно, конечно, как это все объясняется рядовому китайскому пользователю, который еще вчера любил баскетбол и там топил за Houston Rockets, и все равно, но ведь мне кажется, как бы человек, он какой бы патриот ни был, он должен понимать, что одно дело это команда, а другое дело это, то есть одно дело заявление менеджера, а другое дело это, ну, команда и игра, за которую он так или иначе болеет.
Знаешь, у меня ощущение такое, что люди действительно перестают различать уже, где спорт, где политика. И причем это происходит не только в Китае, это происходит в других частях там, мира тоже. Вот после игры, вот этой показательных игр в Шанхае, которые там были не Хьюстон Рокетс, а другие команды, один игрок из Лос-Анджелеса по возвращении в Китай высказался критически по поводу вот этого комментария, твита, в котором, от которого все тут началось. Он сказал примерно такое, что этот менеджер Морей не совсем четко оценивал происходящее на тот момент, когда говорил о Гонконге, и его высказывание поставило многих перед риском эмоционального, физического и финансового ущерба. И он сказал, моя команда и наша лига только что прошли через довольно утомительную неделю в Китае, и мне кажется, что люди должны отдавать себе отчет в том, какие последствия для других могут иметь их твиттеры или заявления. Мне кажется, никто не остановился и не подумал о том, что может последовать после подобных твитов. Вот. Так вот, даже за это такое достаточно беззубое и, ну, на мой взгляд, очень взвешенное, да, заявление – после этих слов он был условно проклят в Гонконге, где протестующие усмотрели уже в его заявлении негатив в отношении протестов. А во вторник на этой неделе был устроен марш в поддержку менеджера компании Хьюстона, а майки с именем этого баскетболиста Леброна Джеймса демонстративно сжигались. Но вот такое ощущение, что с ума сходят и тут, и тут. Каждый по-своему.
Согласен, совершенно с тобой согласен. Это
но
очень...
Вот ты говоришь, любители баскетбола. Баскетбол никуда не делся. Баскетбол как любили, так и любят. Просто здесь получается такая натянутая альтернатива. А что тебе дороже, баскетбол или единство страны? Вот так, наверное, вопрос стоит.
Ну вот.
И тогда
согласен.
Уже гнилые помидоры летят там баскетболистов, которые как-то высказались условно против единства Китая. И тут уже баскетбол совершенно ни при чем.
Слушай, но ведь высказался менеджер, понимаешь, в чем-то это, ну, наверное, там аналог был бы, как если какой-нибудь там генеральный менеджер, не знаю, там Мерседеса. Видишь, у нас, с другой стороны, все-таки несколько другой подход. И не означает это даже, что подход там лучше, чем китайский. Но мне кажется, у нас очень многие люди, да, вот интересно, то есть, если, например, там генеральный менеджер Мерседеса какого-нибудь скажет что-нибудь против, не знаю, там против результата Второй мировой войны, например, да, что там на самом деле, условно говоря, там войну русские не выиграли, проиграли, еще что-нибудь, да. Я даже не знаю, то есть, какая часть людей у нас откажется от Мерседеса. То есть, условно говоря, тот, кто его и не мог купить, он, скорее всего, ну, то есть, такие люди могут себе позволить там написать в Facebook, что я Mercedes вообще-то я не хочу и не хотел, и никогда не буду хотеть. Но мне просто интересно, насколько у нас люди способны отказаться от чего-то, да, вот такого. Или там, если, не дай бог, глава Apple что-нибудь плохое скажет про Россию, сколько у нас людей пойдет и своим айфоном нанесет какой-нибудь ущерб молотком. Вот.
Слушай, ну, наверное, надо разделять, да, мухи к мухам. Человек высказался в своем личном твите. Он не забрался на трибуну NBA и от имени NBA сделал какое-то громкое заявление. В личном твите он может сказать, что хочет, о ком хочет и как хочет. Это он не менеджер компании, а частное лицо. Хотя понятно, что когда ты говоришь, даже как частное лицо, люди читают и воспринимают эту информацию, как там, они тебя ассоциируют с твоей командой, с тем, что ты занимаешься, там, с Национальной баскетбольной лигой и так далее. Вот. И я согласен с тем, что когда в наше время ты делаешь какие-то заявления, нужно понимать, попытаться, по крайней мере, понять те последствия, которые могут возникнуть и для тебя, и, там, и для твоих коллег и так далее. Ты приезжаешь там в мусульманскую страну, ты же не кричишь на улице «Аллах не Акбар». Да? Ну, ты просто понимаешь, что это, наверное, будет не очень хорошо воспринято, и это могут для тебя иметь какие-то последствия. Вот. И сейчас как раз происходит такой момент, когда в Китае... То есть раньше все говорили о Китае, что хотели, а теперь оказывается, что это может иметь последствия. Вот мне кажется, вот это сейчас меняется. И очень резко.
Но это меняется еще очень резко, потому что, во-первых, большие корпорации могут очень легко просчитать сейчас, какие убытки могут быть от практически любого заявления в адрес Китая. Да? То есть мы и в каких-то предыдущих наших подкастах говорили о тех же проблемах, которые были даже у Zara, которые там использовали китайскую модель, но почему-то решили ее не ретушировать, и вот ее там фотографии выпустили с веснушками и там какими-то прыщиками, и китайские, значит, пользователи были вроде как недовольны, призывали там чуть ли не к бойкоту Зары, что вот типа Зара выставляет наших женщин такими веснушками и прыщавыми. Или там,
алло, Алик?
Ага, вот, видимо, очередная...
Ты опять куда-то завернул за угол.
Видимо, какая-то очередная тема такая, которая...
Нет, все тебя я слышу.
Да.
Все.
Вот. Но я к тому, что сейчас, конечно, мы вступили уже давно на территорию того, что какой шаг ты не сделай, что ты не скажи, ты наступишь на чьи-то чувства.
Ну, чувства очень сильно обострились, я вот о чем. И тут я недавно читал, кстати, очень хорошая была аналогия, проводила параллель, почему Китай ведет себя как не очень как бы созревшее государство в данном случае, надуваясь на каждый, знаешь, бросаясь на каждый твиттер, который там, как им кажется, ставит под сомнение суверенитет Китая, вот выискивая всякие вот эти вот мелочи, придираясь к тому, как сформулировано название страны, как показано на карте, как замаскировано, макияж. Как макияж положили на модель. И вот эти вот все мелочи, то есть, понятно, количество огромных людей, которые сидят, вот, с моей точки зрения, им делать нечего, они роются в интернете и выискивают вот этих вот блох, на которые потом, значит, свистят громко, на которые набрасываются потом там тысячи и тысячи пользователей сетей. И это, может быть, где-то поощряется, потому что это лежит в русле такой общей политики, там, государственной, чтобы знали частные бизнесы, международные бизнесы и бренды, и компании о том, в общем, чьи в лесу шишки, и что можно говорить о Китае, что нельзя. А вот в этой же статье была аналогия. Представьте, говорит, что кто-нибудь бы написал что-то о протестном движении желтых жилетов во Франции. Ну, просто какой-нибудь там баскетбольный менеджер, футбольный, конькобежный, какая разница, написал, что он там поддерживает движение желтых жилетов во Франции, которое примерно там тоже с таким же размахом, как сейчас в Гонконге, шло в прошлом году во Франции. Кто бы на это обратил какое-то внимание? Желтые жилеты бы его забанили, надулись, и это был бы скандал, который там международный. Да на это просто никто бы не обратил внимания. Это просто уровень восприятия вот этой критики, этих новостей, который совсем другой там на Западе, немножко другой в России. Мне кажется, что у нас все-таки люди в основном, ну, На какие-то вещи сильно реагируют, на какие-то, в принципе, мимо ушей пропускают. В Китае вот эта вот обостренность чувств прямо чувствуется сильно, ощущается.
Ну, да, и видишь, тут еще, мне кажется, другой момент, он очень важный, потому что ведь когда ты пускаешь пар по вот этому каналу, выпускаешь его даже, да, когда ты позволяешь людям обижаться на всякие бренды типа Zara или NBA или прочее-прочее, то это довольно, если честно, это, конечно, очень безопасный способ как-то внимание людей, их недовольство, их желание выразить свои какие-то негативные эмоции, ты переправляешь, в принципе, в очень, на самом-то деле, безопасное для тебя, ну, то есть для страны, там, для власть имущих, для власть блюдущих и управляющих, очень безопасное русло. Поэтому тут, как бы, все, в принципе, все в Китае выигрыши от этого, да, и любопытно с экономической точки зрения, не с политической, а именно с экономической. В какой-нибудь момент, например, может ли оказаться так, что Китаю станет именно экономически невыгодно обижаться? Да, то есть, когда, знаешь, ты там надул губки или вот там встал в позу такой, я там не буду с вами играться, я вот там не буду там, не знаю, там баскетбол смотреть. А ты вдруг прям очень быстро поймешь, что ты сделал глупость, да, то есть баскетбол не будешь смотреть, ну там и мороженого не поешь, условно говоря. Вот понятно.
Я думаю, что вот на это в социальных сетях есть очень хорошие регуляторы и рычаги. То есть наброситься там условно, на условный какой-нибудь Gucci или Zara может любой там сбрендивший пользователь, да, ему показалось, что Zara там неправильно написала что-нибудь или майку сшила не так. Он начинает ее там проклинать и забрасывать какашками. Если это выгодно, там, не знаю, официальной линии партии, то туда еще набежит миллион таких же пользователей. А если нет, то его очень быстро остудят, и все эти посты ну, не получат того развития, и не будет никакой волны. Мне кажется, вот эта вот сфера, она вполне себе управляемая, и оценивают риски, и оценивают там плюсы и минусы совсем другие люди, которые направляют вот эту волну, этот гнев народный, либо, значит, подкручивают кран, либо, наоборот, его там завинчивают, там, вентиль. Где-то так, мне кажется, это происходит, но мы не знаем. Но у меня, знаешь, еще какой момент вот интересный? Я тут подумал, вот хорошо, можно там обвинять там правительство, вот оно там подкручивает эти гайки там, значит, напор гнева, ага, вот, и проклятие регулирует. Но вот возьмем Гонконг, другая сторона, да, вы берете протесты. И вот когда идут и начинают бить витрины и там офисы Bank of China, метро, только потому что ассоциируют их с континентальным Китаем, с, вот, да, с, ну, с чем-то с таким китайским противостоящим вот этим демонстрантам. Вот это откуда? Там же нет какого-то, ну так как в континентальном Китае. Какой смысл расшибать Starbucks или офис Bank of China? Вот это же другая сторона той же самой медали, но просто Гонконг всегда считал себя таким международным, таким вот там толерантным и каким еще угодно, но мы же видим все то же самое на другой стороне медали.
Да, и мне кажется, ситуация с Гонконгом, она потребует от нас, наверное, в каком-то, уж не знаю, там близком или далеком будущем, отдельной передачи, отдельного разговора, потому что я последние, ну, наверное, месяца три с самыми разными людьми разговаривал на эту тему. И у меня такое ощущение, что, ну, во-первых, никто не ожидал, что такое может произойти. То есть любые китаисты, умные и не очень, светлые, темные, все эксперты и прочее, ну, никто же не предупреждал, что такое возможно. То есть никто не мог себе это представить даже в своих самых диких фантазиях, что в Гонконге будут жечь метро. Вот полгода назад, скажи кому-нибудь, ребят, в Гонконге будут жечь метро, там кидать какие-то коктейли Молотова, сказали бы, да ты, ну, с ума сошел, что ли, дурные какие-то у тебя фантазии, что за ерунда, Гонконг – это такой прям вот передовой край самого лучшего азиатско-европейского сообщества, где все по правилам, где уважается закон, где фигура полицейского священная и прочее, прочее. Да, и тем не менее, мы видим, как моментально народ слетел с катушек. И повторюсь, вот это, мне кажется, через какое-то время, понятно, в ретроспективе все будут умными и все будут иметь свое прекрасное, красивое, стройное, логичное объяснение тому, что произошло. Но вот я не понимаю действительно, как так. То есть, либо то, что произошло в Гонконге, это означает, что в любой точке мира, вне зависимости от того, конфуцианская это цивилизация или, не знаю, там, строгий индивидуализм, зажиточное это сообщество или бедное, с прекрасно развитой инфраструктурой или с разбитыми дорогами. То есть, путь от того, что если тебе позволяют хряснуть по витрине и ударить полицейского как, до коктейля Молотова и сжигания метро, и мы еще посмотрим, до чего дойдет дальше, то есть получается, что этот путь любое общество проходит очень быстро. И вот это, наверное, в этом году для меня самая большая и самая такая тревожная новость. Как бы не то чтобы я разочарован в человечестве и в обществе, но я прям удивлен, потому что уж если Гонконг этот путь прошел так быстро, то что говорить обо всех других наших замечательных, прекрасных 6 миллиардах людей?
Ну, я согласен, что насчет Гонконга, наверное, стоит записать отдельный выпуск, потому что действительно там накопилось уже много с наших прошлых разговоров, и гость у нас был по этому поводу, но с тех пор прошло достаточно много всяких событий, которые тоже можно обсудить. Но, честно говоря, мне кажется, ты когда говоришь там о человечестве или о Гонконге конкретно, то, что мы видим, это все-таки не весь Гонконг. Это больше те люди, которые кидают бомбы и вандализмом занимаются в метро и расшибают витрины. Это все-таки минимальная часть Гонконга, такая часть есть всегда и везде. Это тинейджеры, это люди, которым нужно выпустить энергию, которые будут выступать против чего бы то ни было. Скажите им только, вот, ну, дайте возможность молодежи, фэнтин, да, гневной молодежи или дерьмовой молодежи, вот как, кто какой иероглиф поставит. Высказать свой протест, свой гнев, там, ярость вылить как-то, это будет всегда и везде. Но я не думаю, что это, там, весь мир заразился этой болезнью, и это теперь везде будет происходить. Просто большинство гонконговцев, наверное, все-таки на это смотрит. Ну как, я думаю, что большинство все-таки осуждает вот эти крайние меры, которые вообще-то ни к чему не ведут, которые в конечном итоге только идут в ущерб самим же гонконговцам. И люди от этого тоже устают, и это тоже очевидно, потому что накал этих демонстраций, на мой взгляд, идет на спад. То есть есть разделение вот этих вот радикалов, которые швыряют коктейли Молотова там, и долбятся с полицией, и большинства, которые, в принципе, все реже и реже собираются в больших количествах, выходят на эти мирные демонстрации, и такое-то... Ну, тлеющий уже больше протест. Ну, это мой взгляд, наверное. Я не знаю, что будет дальше.
Ну, посмотрим. Все-таки я думаю, что не то, что Гонконг весь мир заразит. Тут скорее мы говорим о том, что это уже есть имманентно во всех нас. И просто насколько легко и быстро срывается вот этот налет цивилизованности, это и есть главный момент, главный вопрос, то есть можем ли мы сопротивляться вот этой дикости, да, ведь интересно, в Гонконге они же, по идее, мы думали, что они привыкли слушаться старших, да, то есть это как бы патриархальное сообщество, это азиатское сообщество, где очень важны конфуцианские ценности и прочее, но получается, что когда тебе, ну, наверняка же папа в данном случае тебе говорит там, сынок, не ходи на улицу, не бросай бомбу или коктейль Молотова, а человек просто идет и делает это, да, причем бросает, скорее всего, человека там старше его. Тебе не кажется, что это за очень короткий срок, ну, огромная дистанция, которую проходят люди, которые мы считали, что это должно быть прямо где-то прошито на подкорке, да? Кстати, говорили на эту тему, когда мы с одним из наших предыдущих гостей, он сравнивал это с культурной революцией. Но все-таки, мне кажется, знаешь как, там было минимум 15 лет у тебя там, ну или даже больше, от революции 49-го года до культурной революции в 66-м. Ну, прям у тебя был долгий путь, а в Гонконге у тебя за какие-то полгода просто получается... В городе оказываются там несколько десятков тысяч людей, которые готовы убивать полицейских, по сути дела.
Ну, честно говоря, аналогию с культурной революцией, мне кажется, она довольно натянутая.
Вот мне
что
тоже
касается
кажется.
Там конфуцианских ценностей и послушания старших, то я вижу, что эту молодежь, этих подростков, студентов защищают как раз старшие. Более того, они организованно одевают там, они одевают жилеты, они формируют отряды, и на этих жилетах написано «защитим наших детей». То есть речь не идет о том, чтобы протестанты, эти радикалы, не слушали старших. Более того, старшие пытаются их оградить от излишне агрессивных действий полиции. И молодежь, как раз выступая как такое вот острие протеста, более радикальное, оно не идет против старших, потому что Гонконг в целом, он, я думаю, весь охвачен вот этим вот протестным настроением. Я читал очень хорошую статью, наверное, действительно ее нужно будет обсудить там в другое время. Вот, на том, что эти настроения зрели давно, и это сейчас просто выплеснулось. И вот оно получило такую форму. Причем, к чести Гонконга, нужно сказать, что несмотря на все вот эти вот радикальные выступления, я думаю, что если бы это происходило в какой-нибудь другой части мира, то счет бы на жертвы, причем летальные жертвы, шел бы, наверное, на десятки уже, если не сотни. Представь себе что масштаб таких выступлений, например, в России, в Москве, то и наш бы ОМОН точно бы не церемонился, и в общем... Если бы в них кидали коктейлями Молотова, то, я думаю, тут не обошлось бы без жертв. В Гонконге жертв на сегодняшний момент все-таки нет. И единственный там пару выстрелов из там, летальных, из огнестрельного оружия было, закончилось все-таки, слава богу, ранениями до сих пор. То есть все-таки в каких-то пределах, в рамках себя держат и протестанты, и полицейские.
Ну, будем надеяться, что так это и останется, что все будут держать себя в рамках, и жертв не будет. Все-таки не хотелось бы, чтобы Гонконг был такой прекрасный город, омыт кровью, даже не важно, с какой стороны. В общем, мы за все хорошее против всей ерунды. Ну, слушайте.
Это точно.
Да.
Мы немножко ушли в сторону, на самом деле про Гонконг мы и вообще не собирались говорить среди новостей, хотя новость, надо сказать, действительно она такая, что обойти ее очень сложно, она все-таки у нас всегда в газетах на первом месте сейчас, но наша настоящая новость была официальная такая в программе, это про свиней, что не так со свиньями в год свиньи, это наша следующая новость. Вот, и эпидемия африканского гриппа скосила половину популяции китайских свиней, спровоцировав рост цен на свинину и инфляцию. И это на самом деле большая проблема. Вот смотри, я немножко там посмотрел на статистику, и вот эти свинские проблемы, их так обозвал, импорт свинины вырос в августе только на 80% в Китае.
Ага.
И на 80% и на 150% по стоимости. То есть, условно, там покупают больше и покупают дороже. А цены на китайском рынке подскочили на 80%. И это, конечно, населению сильно не нравится. А 163 тысячи вот этих тонн, которые ввезли в августе, это знаешь, чему равняется? Это потребление свинины за один день.
Но...
Это вот Китай съел за один день в масштабах страны.
Да.
Официальная цифра потерь поголовья свинины в результате эпидемии африканской чумы около 40%. А неофициально до 60% называют цифры. До 60%.
Ну, это огромное.
Вот, это 100, в поголовье это 100 миллионов свиней. Вот это официальная цифра. В 2018 году Китай потерял 100 миллионов свиней.
Да.
И проблема действительно очень большая.
Ну, учитывая, что...
Не знаю, ощутил ли ты, ходил ли на рынок, покупал ли свинину уже, и ощутил ли ты на себе, но... Это тоже один из заголовков таких.
Ты знаешь, сейчас. Конечно, я на рынке не был, свинину не покупал. Я думаю, что это тоже вносит свой огромный вклад в общую инфляцию и то, что цены на продукты питания растут и растут ощутимо. Так что я думаю, что тут обратного пути тоже нет. Понятно, что даже если каким-то чудом экспорт, точнее, импорт свинины вдруг покроет дефицит, или там, ну, свиньи, опять же таки, все-таки это живые существа, они не могут плодиться быстрее, чем это положено природой. Поэтому я даже не знаю, когда поголовье свиней в Китае восстановится. Может быть, конечно, китайцы будут переходить на другие виды мяса и станут есть больше курятины или больше говядины. Но это вот
то. Кстати, импорт этих типов мяс тоже возрос.
Ну,
то есть,
логично.
Альтернативы свинине увеличился импорт говядины и курицы, извините.
Да, совершенно логично. И, конечно, тут китайцам не позавидуешь, потому что свинина была основным видом мяса, которое потреблялось в китайской кухне. От нее никуда не уйдешь. Я думаю, сейчас рестораны все будут наверняка урезать порции. Причем, как я понимаю, опять-таки, тоже надо будет поговорить, конечно, с китайскими рестораторами. Тут же нет такой прям боязни перед аналогом местного там Роспотребнадзора, типа там санэпидемстанции, что у нас там Россельхознадзор, который в России, вот меня всегда удивляло, что рестораторы обязаны указывать в граммах количество тех ингредиентов, которые они кладут в блюдо, да, то есть ты там берешь какое-нибудь блюдо, и там будет написано там 40 грамм свинины, не знаю, там 60 грамм лапши.
Продукта, обязательно.
В Китае же этого нет как класса, то есть в Китае у тебя никогда нигде не пишется, сколько там грамм мяса должно быть, поэтому я предполагаю, что самым логичным ответом будет, что если у тебя раньше было там какое-нибудь блюдо со свининой, то оно станет либо меньше по размеру, либо там будет больше сельдерея, а меньше свинины. Но, конечно, китайцев ждет дальнейший рост цен на все, что связано с продуктами питания, и это однозначно, тут уже обратного пути нет.
Я удивился тому, я никогда не думал о том, что Китай, оказывается, съедает половину всей свинины в мире. Так, если подумать, ну, действительно, Китай, мясо в Китае самое номер один – это свинина. Китайцев в мире больше всех, соответственно, половина всех свиней в мире съедают китайцы, такой логический вывод из всего, но просто никогда об этом не задумывался, такой представь себе, что если половину всех свиней съедает Китай, теперь половина этой половины просто померла, то весь остальной мир своими свиньями Китай сейчас не прокормит, то есть даже при том, вот сейчас это при торговой войне, когда Китай отказался от пошлин на импортную американскую свинину, они что же сначала все там обложили пошлинами, сказали, что не нужна нам ваша там сельскохозяйственная продукция, и свинина ваша не нужна, и соя ваша не нужна, и вообще вот мы тоже с вами воюем. А потом, посмотрев, что на самом деле без свинины это плохо, они сняли пошлины на американскую свинину, но в прошлом году американской свинины, это еще в лучшие времена, когда эти пошлины не работали, было ввезено в Китай на 0,16% от того, от общего потребления. То есть, ну, можешь себе представить, ну, как да, это может решить проблему там, Китая в свинине. Это вообще капля в море. Там всю нашу свинину собрать, там, если у нас, кстати, мы говорили, по-моему, что свинину тоже сейчас повезли из России в Китай, но всех свиней собери, привези в Китай, и не накормишь, не закроешь вот этот вот разрыв между спросом и потреблением. Но... Поэтому...
Но ты знаешь, вот я думаю, мы сегодня уже других новостей читать, наверное, не будем, потому что мы уже почти час записали с тобой, да, будем милостивы к ушам наших слушателей. Ну вот одна из новостей, которую я готовил к этому выпуску, и которую тоже не могу прочитать из-за закрытого Google Docs, где у нас все это хранится, это о том, что наши производители сладостей вдруг осознали, что в Китае это продавать не очень-то и выгодно. Вот мне кажется, со свининой, как я понимаю, такой же парадокс. Первая мысль, которая приходит к человеку в голову, который слышит такие новости, это что, о, ну сейчас мы китайцам продадим нашу свининку по большим ценам, да, то есть, ну, ты думаешь, окей, у ребят там половина свиней померла, значит, сейчас они будут платить любые деньги.
Вот, сейчас я подниму.
Да, сейчас там мы, как говорится, и наваримся. Но вот пока, ты знаешь, я этого не увидел от слова вообще, как я понимаю, и нет вала российской свинины, которая шла бы там по сверхорбитальным ценам в Китай, такого тоже просто не происходит. Из того бизнеса, который раньше я очень сильно мониторил в силу своих прежних тоже рабочих обязанностей, связанных с Испанией, такого тоже не происходит. То есть, конечно, интерес со стороны китайцев. Китайцы сейчас всех спрашивают, где у вас свининка, почему у вас свининка. Хотелось бы купить то, хотелось бы купить все, но это вот типичный китайский интерес, когда все вдруг рванули делать бизнес, связанный со свининой, но когда им говорят цены, сразу люди отползают, такие, ну нет, это дорого, это дорого, это дорого. То есть, в принципе, китайцы, как я вижу, не готовы платить цены, которые по большому счету в других странах являются даже рыночными, да, я не говорю там выше рынка, но это может измениться, то есть тоже посмотрим, сколько они продержатся, сколько они будут готовы вести себя так очень по-китайски, когда не готовы платить там ни цента сверху, а наоборот хотят, чтобы все было дешевле, и как всегда, это же китайский разговор тоже, но у нас же большой рынок, у нас сейчас тут недостаток свинины, мы у вас будем покупать миллионы, миллиарды тонн, дайте нам подешевле, вот, но вот интересно то, что сейчас Китай может впервые столкнуться с той ситуацией, когда даже на таких простых продуктах им иностранцы уже будут выкручивать руки, конечно. И придется китайцам плясать, скажем так, под иностранную дудку в плане ценообразования на импортную свинину.
Ты знаешь, я читал, во-первых, сами фермеры, которые занимаются, специализируются на разведении свиней в Китае, сейчас в такой вилке оказываются. Вопрос прям гамлетовский. Выращивать или не выращивать? Потому что если ты выращиваешь, то неизвестно, насколько ты сможешь предотвратить свое поголовье от заражения вот этой вот чумой африканской. И если ты не предохранился там, не спас свое поголовье, то, что ты вырастил, у тебя перемерло. То есть ты остался в убытках. Не выращивать, ну, а не выращивать, соответственно, упустить определенную прибыль, потому что если поголовье твое все-таки выросло нормальным, здоровым и ушло на рынок, ты можешь получить неплохой навар с этого.
Очень, ну да.
А если цены выросли на 80%. И я читал там интервью с одним фермером, который говорит, мы не ходим в рестораны, мы ведем замкнутый образ жизни, мы не встречаемся с родственниками, мы никого практически не пускаем к себе вот на подворье, потому что вирус может прийти с кем угодно, через что угодно. Но все равно мы очень осторожно смотрим на то, чтобы увеличивать поголовье и разводить свиней дальше. И мы вот, по авиаперевозкам мы видим, что идет спрос не на свинину. Ну, понятно, свинина, она идет там морем и железной дорогой, не авиацией. А в нашем секторе мы возим свиней. То есть, ну,
живых.
Живое там поголовье. Да-да-да. Но это на развод, понятно. То есть, чтобы как-то пополнить вымершее там поголовье, да. То есть, чартеры со свиньями, да.
Возят, с поросятками, конечно. Хрю-хрю.
С поросятками, да, со свинтюками. Но мы там можем летать, жужжать хоть целый год. Понятно, что мы там весь Китай свиньями не накормим. Проблема такая, что ими на центральном уровне уже озаботились, и это действительно такая бомба, которую никто не ждал ниоткуда, да, там все смотрят на войну с Америкой, тут тебе бах под тобой, и вдруг из-за свинины какие-нибудь общественные неспокойствия.
Ну да, 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 да.
Пришла беда, откуда не ждали, что называется. Помнишь SARS, когда было в Китае? Тоже
да.
Рвануло совершенно непонятно откуда, и это когда в 2003 году было. И вот на ровном как будто месте, и вдруг бах, и все в карантине, и людей только впускать, никого не выпускать, туризм падает на какие-то жуткие проценты, и все терпят колоссальные убытки от этого. И все происходит буквально в течение там, 1-2 месяцев, а потом также затихает, как будто ничего не было.
Но в случае с SARS-ом как раз-таки вот эта надежда на то, что все затихнет быстро, она реализовалась. А в случае со свиньями, опять-таки, если только, уж не знаю, как правильно называть тех людей, там ветеринары,
клонировать их,
да,
там,
если они там агрономы, биологи и прочие наши представители науки вдруг не найдут какой-то чудесный способ расплодить свиней в 2 раза больше и в 2 раза быстрее. Вот.
Ну, вот такую свинью китайские свиньи подложили Китаю в год свиньи.
Да.
Я думаю, я ничего нецензурного здесь не сказал.
Слушай, вот. Мы в этом выпуске наговорили столько нецензурного, что нас забанят, то это точно не...
Пора выпускать официальное извинение для Китая тоже.
Да, да, да.
Уже готовить пора.
Да. Но мы можем в выпуске заранее извиниться перед всеми за все. Хотя вроде как...
Что если мы кого-то почему-то обидели, это было совершенно ненамеренно, и никакой обиды мы не имели в виду.
Да,
никого.
Да.
Мы за мир во всем мире.
Да.
Ну все, наверное, да. Новостях.
Мы
не... Новости новостями уже час.
Хорошо.
Да, мы оставляем наших слушателей с каким-нибудь интересным музыкальным треком, который мы сами еще не знаем, то есть мы не знаем, что мы поставим. А вот по поводу грамоты на основе сегодняшнего выпуска я хотел бы такие дать два слова или два выражения, на самом деле даже три, ну потому что второе и третье практически эквиваленты по своему произношению. Вот, первое на слово это «катунг», это значит «катунг», если вам звучит похоже на «катунг», ну, или «катунг» звучит как «картун», как «картон», а на самом деле «картун», то это мультик, то есть «катунг» – это мультики. Вот мы сегодня говорили про мультики, и я думаю, что это слово, которое не лишнее будет нашим слушателям запомнить. В данном случае это... Конечно же, фонетическая транслитерация с английского языка. Вот, это первое слово. А второе, то, что Макс упомянул не так давно, это фэнчинг, который у нас есть два варианта. Читается оба вот фэнчинг, четвертый, первый тон. И в первом варианте фэн – это значит гневаться. И означает тогда фэнчин – это сердитая молодежь, так называли. Ну, и называют,
разгневанная.
Да, так называют людей, которые обычно патриоты, которые против чего-то такого протестуют, вот им что-то не нравится, как, например, сейчас там всякие баскетбольные клубы и прочая гадость, всякие там южные парки. А у самих китайцев есть ироничное отношение к этим ребятам, и часто их называют или пишут иероглифом, который звучит так же, но иероглиф другой, вот фэнь, который значит навоз, говно, то есть фэньчин – это как бы говёная молодежь, да, то есть такая китайская игра слов. Вот. Так что, если вы будете это писать, то надо на письме это различать, а если вы это будете говорить, то у нас с вами полный амофоны. Фэнчинг, и сами думаете, сердито ли это или говёная молодежь. Слушай, ну опять
Слушай,
получается,
Олег, мы подумал,
может, кого-то обидели.
Пятница.
Да.
Ладно, может, мы обидели кого-то зря, мы не хотели,
да.
В любом случае. Слушай, у тебя сейчас сколько?
12 часов 20 минут.
12. Да. Слушай, какой ты молодец, чтобы в пятницу в 12 часов ночи я сидел и что-то записывал, вот даже не помню такой пятницы, да. Свою бытность в Китае. И ты должен быть на солитуне.
Да.
Первой стадии, или второй, или в третьей.
Нет.
А ты сидишь все еще и пишешь. Давай закругляться, мчись, пока еще там есть такси, девушки и порошок. Выбирай, что тебе нравится больше.
Такси, девушки или порошок.
Но, как говорят, употребляйся ответственно.
Да.
Как пишут на этих на этикетке, да, на бутылках.
Да, да, да.
Вот.
Ой, ну, все-таки я думаю, что ни такси, ни тем более девушки, а уж тем более порошок меня сегодня не ждут. Нашим слушателям вот такой вот целомудренный привет из столицы Китайской Народной Республики. Напоминаю, что нам можно писать вопросы, задавать, писать комментарии, пожалуйста. Мы иногда волнуемся, что каким-то выпускам прям мало комментариев. Поэтому, пожалуйста, если вы нас слышите, если у вас дрогнула какая-то струнка в душе, пишите нам комментарии.
А это, наверное, потому, что мы настолько полно все темы освещаем, что сказать уже просто нечего.
Да.
Как говорится, тему раскрыли, комментариев, no comments.
Да.
Давай так думать. По крайней мере, так же приятней.
Да.
Прям нас никто не слушает, сказать просто нечего.
Да. Ну что, тогда прощаемся со всеми, Олег. И всем, да, всем хороших.
Да, всем хороших выходных, хорошей погоды.
Да.
И всего самого-самого.
Да. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
Всем пока-пока, счастливо.
在这失去，北京。